Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня суббота, 29 января. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии для вас сегодня буду работать я, Виктория Станкеева. Итак, о том, что вас ждет сегодня в программе. 28 января в Канберре посол России в Австралии доктор Алексей Павловский провел пресс-конференцию для российских и австралийских СМИ. Узнаем подробности. Послушаем интервью с Алексеем Муравьевым, профессором кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кертин в Перте, о возможном развитии событий на российско-украинской границе и о том, есть ли какая-то личная заинтересованность Австралии в том или ином развитии событий.
Конечно, австралийские аграрии могут выиграть, если экспорт российской сельскохозяйственной продукции будет запрещен в страны Европы. Опять же, не будет разговора о том, что Россия попадет под какие-то глобальные санкции. Санкции будут только ограничены тем списком стран, которые входят в так называемый коллективный Запад.
Как всегда, по субботам наша постоянная рубрика «Россия за неделю» от Михаила Комодовского. Завершается открытый чемпионат Австралии по теннису. Сегодня и завтра долгожданные финалы. Главные итоги увлекательной недели подвела Сима Цискина. На следующей неделе в Сиднее стартует 10-й фестиваль документального кино «Антенна». Послушаем интервью нашего продюсера Леры Швец с Натальей Ефимкиной, немецким режиссером документального кино, про ее фильм «Горожане».
Мы снимали игровой проект, а я была ответственна за второстепенные роли. Это значит, все, что я искала, я находила в гаражах. И я поняла, что гаражи – это как наша вторая реальность.
28 января в Канберре посол России в Австралии доктор Алексей Павловский провел пресс-конференцию для российских и австралийских СМИ, где заявил, что Россия никоим образом не проявляет агрессии, концентрируя войска на границе с Украиной.
Our troops are not a threat. They are a warning.
Наши войска не угроза, они предупреждение Украине, чтобы не предпринимать безрассудных военных авантюр, не интерпретировать поддержку, которую они получают на Западе, как карт-бланш, чтобы делать такие сумасшедшие вещи. Посол России доктор Алексей Павловский обвинил Австралию в разжигании истерии, когда страна решила отозвать семьи своих дипломатов из Киева. Он утверждает, что сосредоточение войск на границе не является актом агрессии, а действия Украины и ее союзников могут привести к войне. Когда западные страны сейчас, в том числе и Австралия, выражают свою поддержку либо на словах, либо в материальном плане, либо отправкой оружия в Украину, они подталкивают Киев к продолжению своей диверсионной линии, к невыполнению решений, поддержанных Соединенным Советом Безопасности ООН. Вот почему мы считаем, что такие выражения поддержки очень опасны, потому что они ведут к провокациям, они ведут к войне. Казначей Джош Фрайденберг отметил, что правительство Моррисона не исключает дальнейших санкций.
Our message is very clear to the Russian government.
Наш посыл очень ясен российскому правительству. Здесь нет необходимости в военных действиях. Мы призываем к спокойствию. Мы хотим увидеть мирное разрешение этой напряженности, и путь ее разрешения лежит через дипломатию. Доктор Павловский также использовал пресс-конференцию, чтобы опровергнуть утверждение о том, что Россия несет ответственность за сбитый самолет. Материал подготовлен Анна Хендерсон и Марк Мегалокопус из новостной службы SBS. О возможном развитии событий на российско-украинской границе и степени нагнетения, серьезности ситуации в СМИ, а также о том, чего добивается господин Путин, есть ли какая-то личная заинтересованность Австралии в том или ином развитии событий, рассказал Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кертин в Перте в интервью нашему главному редактору Светлане Принцевой.
Алексей, здравствуйте. Насколько напряженной обстановка является в реальности, по вашему мнению, с учетом нагнетания ситуации в СМИ, как в англоязычных, так и в русскоязычных?
Ну, обстановка, безусловно, остается очень напряженной, и причем напряжение нарастает с каждым днем. Я думаю, что часть этого напряжения обуславливается именно той информационной повесткой, которая задается как и зарубежными СМИ, так и австралийскими СМИ, так и российскими и украинскими СМИ. Все, кто вовлечен в медийное пространство, все, кто вовлечен в формирование информационной повестки, в принципе, помогают не только к нагнетанию, но также к устойчивому установлению вот такого ситуационного страха о том, что речь уже не идет о том, что Россия может напасть на Украину либо ограниченными силами, либо путем полномасштабной агрессии, а речь уже доходит до того, что некоторые называют развязыванием большой войны в Европе или, как, по крайней мере, крупнейшим конфликтом со времен Второй мировой войны. Поэтому в этом плане, конечно, очень трудно проводить какие-то анализы и, безусловно, оставаться безучастным или нейтральным по отношению ко всему, потому что, конечно, речь идет потенциально о крупномасштабной трагедии с потенциально катастрофическими последствиями.
Насколько, по вашему мнению, реально такое развитие событий?
Смотря рассматривать с какой точки зрения. Если рассматривать с точки зрения военно-политического анализа, а также анализа военно-стратегической обстановки, то в ближайшее время ожидать прогнозируемого наступления российских войск на Украину не следует. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, продолжается концентрация российских сил и средств в Белоруссии. Формально эта концентрация обусловлена проведением совместных маневров и внезапной проверки войск и сил, маневры под кодовым названием «Союзная решимость». И я думаю, даже само название, которое, в принципе, не очень типично для, так сказать, русскоязычного слуха, я думаю, предопределяет направленность этих маневров. То есть это, безусловно, было сформировано для того, чтобы послать явный сигнал именно на англоязычную аудиторию. Касаемо готовности российских сил к проведению крупномасштабных боевых действий, тут надо, безусловно, рассматривать не просто то, что вот вбрасывается в медийное пространство, а такие факторы, как, скажем, подтягивание тыловых служб, развертывание полевых госпиталей, сосредоточение горюче-смазочных материалов. И вот что касаемо этих факторов, которые как бы не проскальзывают в анализе или в комментарии даже некоторых экспертов, не говоря уже о представителях СМИ, эти вот факторы как раз и помогут специалистам определить, насколько готовы те или иные подразделения или группировки войск к проведению крупномасштабных мероприятий. Но принимая во внимание то, что сейчас в районе Украины и в этом секторе Восточной Европы сосредотачивается большое количество войск, мы должны не забывать о том, что Украина сама сосредоточила половину своей боеспособной армии восточных регионов, и сейчас идет подтягивание украинских частей к украино-белорусской границе, принимая во внимание, что там идет концентрация совместной российско-белорусской группировки. Помимо российских войск, к границам Польши подтягиваются боеспособные части НАТО, идет перегруппировка сил НАТО в Прибалтике, то есть когда идет такая вот крупномасштабная концентрация сил и средств по обе стороны границы или по обе стороны линии военно-политического противостояния, безусловно, нельзя исключать возможности каких-то непредвиденных действий. Мы, конечно, не должны исключать само противостояние, открытое противостояние, которое происходит в Донбассе, на территории, неподконтрольной украинскими властями. То есть здесь наслаивается несколько факторов, которые могут или стать катализатором, или повлиять на вот развитие этого кризиса и перерастание его в какую-то открытую форму противостояния. Но принимая во внимание все эти факторы, также надо говорить о том, что, во-первых, это все происходит на фоне продолжающихся переговоров между Россией, с одной стороны, США и европейцами, с другой стороны. Также сейчас проходят консультации в минском формате. И, безусловно, в этом контексте нельзя просто говорить о том, что вот Россия возьмет и нападет, потому что это перечеркнуло бы все попытки России найти какие-то дипломатические компромиссы или хотя бы дождаться тех предложений, которые были выдвинутыми россиянами в конце прошлого года, и в рамках которых они согласились проводить консультации со своими американскими и европейскими коллегами. То есть, принимая во внимание, что консультации по стратегической стабильности между Россией и США продолжаются и, насколько я понимаю, будут продолжаться, по крайней мере, в течение ближайших недель, и в то же время консультации по кризису в Восточной Украине в рамках Минского формата также продолжаются. Это не создает предусловия для того, чтобы, скажем, российская сторона предпринимала какие-то агрессивные меры, потому что это просто сведет на нет всю ту дипломатическую, политическую риторику, которая, в принципе, преобладала в коммуникациях российских официальных лиц за последние месяцы.
Мы знаем про требования, да, не расширяться на восток НАТО, не принимать в состав Украину и другие страны. На самом деле, по вашему мнению, вот что хочет господин Путин, что хочет Россия, принимая во внимание, что и так хватает сейчас в мире кризисов и проблем на фоне пандемии, казалось бы, вот занимайтесь этим.
Ну, если говорить, что хочет господин Путин, я думаю, коротко и емко это можно сказать уважение. И можно рассматривать и дискутировать, что понимается под уважением со стороны господина Путина, но то, что он хочет, чтобы с ним говорили на равных, и иногда он хочет, чтобы его слушали, и не просто прислушивались, а слушали, можно сказать, грубо говоря, открыв рот, это безусловно, этот элемент присутствует. С точки зрения стратегической логики России, то здесь, на самом деле, понять ее не очень трудно. Россия хочет восстановить так называемый буфер. Под буфером я понимаю либо территорию, либо какое-то такое определение, которое дает возможность в случае эскалации военно-политической конфронтации, дает обоим сторонам, ну, в первую очередь, конечно, в этом контексте России, время для принятия обдуманных решений, в том числе направленных для деэскалации возможных каких-то конфликтных ситуаций. Это над чем Советский Союз работал еще сразу после окончания Второй мировой войны, то есть советское военно-политическое присутствие в странах Центральной и Восточной Европы были безусловлены необходимостью создания вот этого стратегического буфера, который бы разделял территорию Советского Союза от стран-членов Североатлантического альянса. Если даже, опять же, уйти еще больше в историю и рассматривать политику Советского Союза в предвоенный период и ту же самую аннексию части Польши, от которого, в принципе, Белоруссия и Украина получили территориальные преференции, части Румынии, Бессарабия и Прибалтику, это было, опять же, и та же самая зимняя война с Финляндией, которая разразилась в конце 1939 года, это была, опять же, та же самая часть стратегии о создании вот такого буфера, который бы усилил бы возможности Советского Союза для проведения стратегической обороны на западном стратегическом направлении. В 90-х годах Россия потеряла этот буфер, частично ввиду своей собственной политики, частично в том, что она не могла просто сказать твердое «нет» странам Запада. И Путин или нынешнее военно-политическое руководство в России, принимая во внимание осложнение в их отношении с Западом, пытается это восстановить. Но в то же время прекрасно понимая, что вернуться к ситуации перед тем, как НАТО начала расширяться на восток, отсюда вот эти посылы, давайте вернемся к ситуации 97-го года, скорее всего, конечно, не произойдет. Никто не будет исключать Польшу, Чехию, Венгрию, те первые страны, которые вошли в расширенный блок НАТО, не говоря уже о Прибалтике, не говоря уже о Румынии, Болгарии и других странах, которые постепенно стали членами НАТО из этой организации. Никто, конечно, не рассчитывает на то, что Соединенные Штаты выведут свои базы, свои части, которые сейчас дислоцируются на территории восточных членов блока, с их территории. Россия просто пытается, во-первых, донести свою логику и позицию до стран, участников переговоров, и делает это несколькими путями. С одной стороны, сидя за столом переговоров, с другой стороны, проводя активные действия, которые включают в себя демонстрацию силы, показ возможность российских вооруженных сил не только в сопредельной с Украиной территории, но также в разных частях мира. Сейчас, кстати, проходит крупномасштабное учение военно-морского флота, которое проводится в нескольких морях, не только в морях, прилегающих к территории России, но и также в удаленных регионах. Тем самым они вынуждают Запад идти на какие-то компромиссы, потому что Западу, в принципе, предлагается такая формула. Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Не хотите, чтобы вы нашли какой-то компромисс, ну хорошо, мы сделаем Европу целью для наших ядерных ракет и сделаем все возможное, чтобы вы в континентальной части Соединенных Штатов также почувствовали какой-то дискомфорт, потому что это, что вот мы ощущали, мы как россияне ощущали на протяжении последних лет. Поэтому вот заявление о том, что ни при каких условиях Россия не позволит Украине стать частью НАТО или даже заключить какие-то односторонние военные соглашения с участниками Североатлантического альянса, которые могут привести к созданию военной инфраструктуры или размещению каких-то наступательных систем на территории Украины, это вот все часть вот этой попытки сохранить какую-то иллюзию буфера, потому что после расширения НАТО на восток все, что осталось для России или с точки зрения России, которая входит вот в эту буферную зону, это Беларусь и Украина. И поэтому, если с Беларусью более-менее россияне разобрались, особенно после поддержки режима Лукашенко в прошлом году, то сейчас Украина стала вот таким краеугольным камнем преткновения в контексте гораздо более серьезных и глобальных дискуссий по стратегической стабильности, которые проходят сейчас, с одной стороны, между Москвой, с другой стороны, между Вашингтоном и Брюсселем.
И последний вопрос, Алексей, что касается Австралии. Есть ли какие-то экономические интересы у Австралии от этого конфликта в плане поставки того же зерна, энергоносителей?
Ну, насколько я знаю, американские партнеры прорабатывают какие-то вопросы с нашим правительством, в том числе и возможные поставки энергоресурсов в Европу. Но, опять же, все это, не думаю, что это все заменит то, что может предложить Россия. Конечно, австралийские аграрии могут выиграть, если экспорт российской сельскохозяйственной продукции будет запрещен в страны Европы. Опять же, не будет разговора о том, что Россия попадет под какие-то глобальные санкции. Санкции будут только ограничены тем списком стран, которые входят в так называемый коллективный Запад. И то там большие вопросы, насколько этот коллективный Запад сейчас действительно коллективный. Вот. Поэтому, конечно, для Австралии какие-то есть определенные нюансы, которые открывают потенциальное окно возможностей. Но, с другой стороны, те заявления, которые сделали австралийские представители, в том числе и министр иностранных дел, в принципе, говорят о том, что Австралия все больше попадает вот в эту ось в контексте образованного военно-политического альянса ОКОС. И те заявления о том, что возможна эвакуация австралийских граждан из Украины, чтобы они туда не ехали, и разговор о потенциальной эвакуации ДИП-персонала, в принципе, он как бы тождественным тем заявлением, которые в настоящий момент продолжают звучать из Вашингтона и Лондона. То есть в этом контексте Австралия все больше попадает в орбиту тех геополитических, военно-стратегических мероприятий, которые задействуют два наших сейчас критически важных союзника. Это Великобритания и Соединенные Штаты Америки. То есть в этом контексте, в контексте того, как мы выстраиваем свою модель поведения через вот этот военно-политический альянс ОКОС, это создает потенциальные проблемы, которые мы можем иметь в будущем в контексте наших отношений с Россией. Но, с другой стороны, я не знаю, насколько это хорошая новость или нет, но вот прошла информация о том, что Российский Центральный Банк начал скупать австралийскую валюту, которую он рассматривает в качестве одной из альтернатив американского доллара. То есть российские вложения в австралийские ценные бумаги, в австралийскую ценную валюту увеличились в этом году по сравнению с тем, как это происходило в предыдущие годы, что тоже как бы является отголоском вот этого кризиса, связанного с конфликтом на Украине.
Спасибо большое, Алексей. Спасибо за ваш комментарий. Спасибо большое за ваше время.
Спасибо.
А сейчас в эфире наша постоянная рубрика «Россия за неделю». Слово Михаилу Комадовскому.
Это обзор «Россия за неделю». Здравствуйте. Итак, начнем. Посол США в России Джон Салливан передал Москве ответы Вашингтона на предложение по гарантиям безопасности. США в своем ответе не заявляли об отказе от расширения НАТО на восток. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Также эту информацию подтвердили в штаб-квартире НАТО и в Белом доме. Я процитирую Лаврова: по главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. В то же время власти США решили пока не вводить санкции против президента России Владимира Путина. Об этом сообщает CBS. По словам источников этого телеканала, меры в отношении главы государства привели бы к техническим трудностям. Я напомню, сам Джо Байден, президент США, предположил введение санкций, персональных санкций против Владимира Путина, если Россия начнет новое вторжение на территорию Украины. Тем временем Министерство внутренних дел Украины намерено провести массовые учения для гражданского населения на случай возможной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба этого ведомства. Учения пройдут в разных регионах страны. А российские власти приняли решение расширить список представителей Европейского Союза, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Об этом сообщили в МИД России. Ответные меры коснулись политиков, которые известны своей антироссийской риторикой. По крайней мере, такое описание дает это ведомство. Это главы европейских ЧВК и сотрудники силовых структур, подчеркнули в министерстве. Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону безопасность в Европе и ситуацию в Украине. Российский лидер отметил, что США и НАТО в своих ответах на идею гарантии безопасности проигнорировали ключевые для России моменты. Президент России Владимир Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году впервые с 2020 года пройдет в очном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Вашингтон намерен не допустить ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в случае продолжения эскалации кризиса вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в интервью радиостанции NPR. Интерфакс со ссылкой на оперативные данные Росстата заявил, что показатель естественной убыли населения в России стал максимальным за всю современную историю страны. До этого максимум был зафиксирован в 2000 году. И на этом у нас все. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Спасибо, Миша. Завершается открытый чемпионат Австралии по теннису. Сегодня и завтра долгожданные финалы. А мы подводим итоги увлекательной недели. Слово Симе Цискиной.
Теннисное лето на волнах SBS. У микрофона Сима Цискина.
Итак, в Мельбурне завершается открытый чемпионат Австралии по теннису. Сегодня и завтра долгожданные финалы. И давайте коротко подведем главные итоги прошедшей недели. Как говорится, ladies first, тем более, что финальный матч за обладание главным призом и трофеем чемпионата в одиночном разряде среди женщин состоится уже сегодня. Из главных неожиданностей недели в четвертом круге вторая ракетка мира белорусская Арина Соболенко не смогла одолеть эстонскую теннисистку Кае Канепи, занимающую 115-ю строчку рейтинга. 36-летняя эстонка победила со счетом 7-5, 2-6, 6-7. Однако в четвертьфинале Каю Канепи ждала неудача. В упорнейшей борьбе она проиграла 9-й ракетке мира 20-летней Иге Швёнтек из Польши 4-6, 7-6, 6-3. В полуфинале Ига сыграла с американкой Даниэл Коллинз, которая тоже показывала на австралийских кортах высокий класс тенниса, победив на предпоследнем этапе француженку Алис Карне в двух сетах 7-5, 6-1. И матч Швёнтек-Коллинз завершился легкой победой американки в двух сетах за час 17 минут со счетом 6-4, 6-1. Как и ожидалось, победную дорогу к финалу австралийка Эш Барти прошла без больших потрясений. В четвертьфинале Australian Open она легко обыграла американку Джессику Пегулу, занимающую 21 место мирового рейтинга 6-2, 6-0. Говоря о Пегуле, комментаторы не забывали с удовольствием отмечать, что она является дочерью миллиардера Терри Пегулы, нефтяного магната и владельца разных активов в американском спорте, в том числе клубом Национальной хоккейной лиги Buffalo Sabres и клубом Национальной футбольной лиги Buffalo Bills, цвета которых можно было увидеть и на форме у Джессики. Тем не менее, она проиграла, а мы повторили столь замечательную информацию и для вас. Полуфинал любимица австралийских болельщиков Эшли Барти сыграла с американкой Мэдисон Кис, занимающей 51 место мирового рейтинга. Кис, пожалуй, стала настоящей сенсацией чемпионата в этом году. Она играла очень стабильно, начиная с первого круга, где выбила из сетки чемпионку Australian Open 2020 года Софию Кеннин. Оставив позади череду именитых соперниц, она в четвертьфинале в двух сетах победила четвертую ракетку мира чешскую теннисистку Барбару Крейчикову. И тем не менее, в четверг Барти жестоко разделалась с Мэдисон Кис в двух сетах 6-1, 6-1. И теперь нас ждет сегодня увлекательный финал в женском одиночном разряде. Ставки в матче Эшли Барти Даниэль Коллинз высоки. Чемпионский титул Australian Open 2022. Ну, а на кого я ставлю, вы, конечно, догадываетесь. У колясочников бесспорным фаворитом уже много лет оставался 15-кратный чемпион турниров «Большого шлема» австралиец Дилан Алкотт. Этот поразительный спортсмен начинал свою карьеру в колясочном баскетболе, а в 2014 году полностью переключился на теннис. В прошлом году он стал первым теннисистом, победителем «Золотого шлема», то есть всех четырех турниров «Большого шлема» плюс паралимпийской золотой медали. Только что, в День Австралии, за выдающиеся спортивные и личные достижения, он был первым в истории инвалидом, удостоенным высокого звания австралийского человека года. Дилан, естественно, надеялся знаменовать свой уход из большого спорта 8-й победой в Australian Open, однако этому не суждено было осуществиться. В финале он, к сожалению, проиграл Сэму Шрёдеру из Нидерландов со счетом 5-7, 0-6. После матча Дилан сердечно поздравил своего соперника с победой, а также свою маму с днем рождения. Ну и стоит сказать о парном разряде, тем более, что у мужчин продолжалось шоу австралийского дуэта Special K Ника Кириоса и Танаси Кокинакиса. Их соперник в четвертьфинале, новозеландец Майкл Винус, игравший в паре с Тимом Путцем, так расстроился после проигрыша, что обозвал Ника Кириоса придурком и сказал, что тот находится на уровне развития 10-летнего ребенка. Его партнер, правда, выразился более дипломатично, пожаловавшись на сильный шум на трибунах, который выматывает и довольно быстро раздражает. Но в результате он отдал должное местным фанатам, принявшим, по его словам, 2 стакана пива. Но, в общем и целом, австралийские комментаторы, по-видимому, в восторге от того, что они называют атмосферой матчей с участием парочки К и К. Да и впервые в истории стадион заполняется до разрешенной вместимости в 65%, что беспрецедентно для парных соревнований. В полуфинале Кириос Кокинакис сыграли с испанцем Марселем Гранольерсом и аргентинцем Хорасио Себальосом. И, как и следовало ожидать, победили со счетом 7-6, 6-4. Как обычно, в матче присутствовали и препирательства с судьей, и разбитые ракетки. Публика была в восторге. И теперь в субботу нас ждет полностью австралийское финальное шоу в мужском парном разряде. Адский дуэт Кириос Кокинакис против Мэтью Эбдена и Макса Персела. Билеты уже распроданы. В женском парном разряде все проходило гораздо спокойнее. Отметим, что до полуфинала добралась одна россиянка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизой Мертенс. Но они проиграли чешской паре Барбара Крейчикова, Катерина Синякова, которая в последний день соревнований в воскресенье в финале разыграют трофей с Анной Данилиной из Казахстана и бразильянкой Беатрис Хадад Майя. В миксе в пятницу главный приз был разыгран австралийской парой Джейми Ферлис и Джейсоном Кублером в матче с Кристиной Младенович, представляющей Францию, и хорватом Иваном Додигом, которым в результате и достался трофей и призовые в этом разряде в размере 190 тысяч долларов. Они победили соперников со счетом 6-3, 6-4. В мужском одиночном разряде самым, на мой взгляд, драматичным матчем стала встреча в прошлую среду в 1/4 финала россиянина Данила Медведева с Феликсом Аже-Алиасимом из Канады. Медведев вначале уступил 2 сета, но поистине титаническим усилием сумел сначала сократить разрыв, а затем в упорнейшей борьбе вырвать победу. Борьба продолжалась 4 часа 42 минуты и закончилась счетом 6-7, 3-6, 7-6, 7-5, 6-4. Матч на короткое время был прерван дождем, но, как признался позднее Данил Медведев, когда закрыли крышу, ему как-то легче стало играть. В полуфинале Медведев встретился вчера с греком Стефаносом Циципасом, который к этому этапу тоже одолел целый ряд серьезных соперников. Самым для него трудным, наверное, был затяжной матч 4-го круга с американцем Тейлором Фрицем, которого ему удалось победить за 3 часа 23 минуты со счетом 4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-4. После этого победа в четвертьфинале над итальянцем Яником Синнером, занимающим 10-ю строчку рейтинга, далась ему значительно легче – 6-3, 6-4, 6-2. Однако это был далеко не конец. Полуфинальный матч Циципас-Медведев прошел в пятницу, и противостояние этих двух игроков со времени личного конфликта на открытом чемпионате в Майами 2018 года носит довольно жесткий характер, и прорыв эмоций не заставил себя долго ждать. В самом начале 3-го сета, который игрался при равном счете 1-1, Даниил Медведев буквально взорвался оскорблениями в адрес арбитра за то, что, по его убеждению, Стефанос Циципас получал по ходу игры подсказки от своего отца-тренера с трибуны, что запрещено правилами. Но в результате сам Даниил получил предупреждение за оскорбление арбитра. Тем не менее, он сумел собраться и взял 3-й сет. Но в 4-м сете, к удовлетворению Медведева, предупреждение за тренерские подсказки Циципас все-таки получил, а вскоре решилась и судьба матча. Даниил Медведев победил за 2 часа 33 минуты со счетом 7-6, 4-6, 6-4, 6-1. Впереди у него финальный матч турнира «Воскресенье». Как отметил один из российских комментаторов, Медведев играет на невероятном кураже. Он провоцирует публику, которая болеет против него, делает вещи, которые не нравятся зрителям и соперникам, и выигрывает. Ну и давайте посмотрим на путь к финалу испанца Рафаэля Надаля. Кто бы сомневался, тем более в отсутствии Новака Джоковича. Но и Рафу заставили серьезно побегать на корте. Прежде всего, на мой взгляд, это касается его четвертьфинального матча с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым, занимающим 14 место мирового рейтинга. Игра продолжалась 4 часа 10 минут. Стояла сильная мельбурнская жара. Кроме того, у Надаля начались и медицинские проблемы. Тем не менее, Медведчине он выиграл в 5 сетах со счетом 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3. В ходе матча Шаповалов обвинил судью в продажности, посчитав, что тот якобы давал испанцу больше времени на подготовку к розыгрышу. Надаль позднее ласково ответил на это: «Денис, ты не прав». В пятницу соперником Надаля в полуфинале был итальянский теннисист Маттео Берреттини, который ранее в четвертьфинале в тяжелом матче за 3 часа 52 минуты обыграл француза Гаэля Монфиса. Надаль в полуфинале справился с ним сравнительно быстро – за 2 часа 58 минут со счетом 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Как видите, один сет у чемпиона итальянец все-таки сумел вырвать. После матча Надаль признался, что еще полтора месяца назад не был уверен, сможет ли вообще играть в теннис, потому что пропустил практически половину прошлого сезона из-за травм. Рафа, по-видимому, серьезно перенервничал, да так, что после победы даже прослезился. А крепкие нервы в финальном матче с Данилом Медведевым в воскресенье ему ой как еще пригодятся. Ну что ж, теннисному лету осталось бушевать 2 дня. Впереди увлекательные финалы на радость всем болельщикам.
На следующей неделе в Сиднее стартует 10-й фестиваль документального кино «Антенна». Предлагаю вам послушать интервью нашего продюсера Леры Швец с Натальей Ефимкиной, немецким режиссером документального кино, про ее фильм «Горожане».
Во-первых, спасибо вам большое за фильм. У меня почему-то первая самая ассоциация была с советским фильмом «Гараж». И я, когда смотрела ваш фильм, я почему-то представляла, что это внуки вот тех вот людей, кто бились за эти гаражи. Гаражи остались, и нас переносят в будущее и показывают, что произошло с этими гаражами дальше.
Я как бы не говорю, где это происходит, потому что гаражи есть везде. Просто в этой местности я была, и мы снимали игровой проект, а я была ответственна за второстепенные роли. Это значит, все, что я искала, я находила в гаражах. И я поняла, что гаражи — это как наша вторая реальность, куда мы уходим, куда уходят мужчины. Уходят, чтобы как бы реализоваться, чтобы реализовать свои мечты. Один интеллектуал в гараже, он сказал, что мы остаемся в гаражах, потому что мы хотим остаться моральными людьми. Это было очень интересно, потому что я поняла, что из гаража можно рассказать и молодых, и старых, и людей, которые работают в руднике, ну и людей, которые собирают металлолом, которые делают иконы. И это был как бы плюс того, что ты можешь рассказать разные истории через гараж, ты можешь рассказать общество через микрокосмос.
Ну вот, кстати, про мужчин. Я понимаю культурно, почему это в основном мужчин, потому что действительно, как вы говорите, мужчины часто уходят в эти гаражи. Но мне кажется, это очень хороший момент, который подчеркивает состояние тоже вот общества в этом плане.
Этот фильм, он объясняет без того, что там нет интервью. Оно объясняет игровыми сценами, человеческой жизнью и при том совершенно разной жизнью, совершенно разными поколениями, разными личностями, музыкантами, художниками и инженерами, и также пьяницами. Всех, кто есть в обществе, оно объясняет, что гараж — это наш выход на свободное пространство. И, конечно, женщины уходят больше на кухню или к своим детям или внукам, а мужчины ищут место, где они могут быть громкими, где они как бы ищут свою, как я говорю, свою пещеру, где они могут закрыться, никто их не видит, не слышит, никто не может туда заглянуть, и они уходят туда. Это как бы уход общества в параллельную реальность.
Как вообще люди соглашались работать с вами?
Я выбирала людей, которые очень своеобразные, которые совершенно живут своей абсолютно гаражной жизнью. Им наплевать на любую камеру и на фестиваль, и вообще на кино. Они живут своей жизнью. И поэтому эти люди были максимум аутентичные. И вот это для меня было очень важно, чтобы поставить камеру, и человек также себя ведет, как без камеры. И ты ему, к нему можешь очень близко приблизиться, и ты можешь снять интимные разговоры, ссоры с женой, побоище. Все это ты можешь снять, хотя ты очень близко к ним находишься, и камера присутствует.
А были какие-то проблемы? огромное количество проблем, и ты запланировал это, пришел, в гараже никого нету, пришел к другому, он уже в запое, третьи не хотят сниматься, потом ФСБ что-то интересуется, почему там была драка, кто-то им уже рассказал. Постоянные какие-то проблемы, потом и поп решил прийти раньше, чем мы собирались быть там. Одна известная фотографша немецкая, она сказала, что важно не то, что не получилось, а то, что получилось. И тебя никто не будет спрашивать, почему это не получилось, а будут видеть только то, что получилось. И поэтому в этом фильме я не допустила ни одного компромисса. Я боролась с продюсерами, которые хотели вырезать немцев, солдат, но они как бы русские, но они переодеваются в немецкую форму Gebirgsjäger, что для немцев было возмутимо. Хотя они реконструкторы, очень любят эту форму и сказали мне, как мы можем переодеваться в красноармейскую, если она такая плохая. Кто-то хотел из моих монтажеров вырезать как драку, как дерутся. Кто-то хотел вырезать смешные моменты, потому что Россия должна быть только трагичной. И это все надо было как бы все время выстоять вот эту битву за материал, за то, что мы сняли, за то, что там было, за аутентичность того, что там было.
Сначала про немцев. Вот это как раз был мой следующий вопрос. Как немцы отреагировали на немцев? Потому что я как раз, когда смотрела, это была моя первая мысль. Немецкая продюсерская компания, немецкая команда, они приезжают на север, глубокий русский, и там... То, о чем Германия всячески пытается забыть, точнее, не забыть, а извиняется уже очень много лет, и как-то вот это все...
Переработать, да.
Да, 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 да. И тут внезапно русские одеваются в эту форму, стреляют там, обсуждают, как что завязать.
Проблема очень была с звукорежиссером. Мы потом поменяли звукорежиссера, потому что сказал, что это снимать нельзя в России. Он был московский мальчик, и ему это очень не понравилось, что показывают Россию с этой стороны. Вот, и продюсеры хотели вырезать, и потом еще два монтажера хотели вырезать. Потому что монтажер и продюсеры сказали, ну, это же для немецкой публики, а что немцы скажут? Ну, это документальное кино, ты не можешь поменять реальность. Это не сценарий, который я написала, где я сказала, вот будут два переодеваться в немецкую форму и стрелять. Это хоть мой первый фильм, а у них это были очень многочисленные фильмы, мне приходилось отстаивать еще... Когда девочка делает кино, это типа она истерит или она не знает, чего хочет. Когда мальчик делает кино или мужчина делает кино и говорит, мне не нравится, ему говорят, какой же он профессионал. Еще случилось так, что когда мне дали киноподдержку, я забеременела. И такой бы вопрос был, как делать кино и иметь ребенка, да? Мой бойфренд сказал, Наташа, это невозможно, то и другое, да? И я ему сказала, все-таки возможно, мы справимся. 6 месяцев было ребенку, когда я поехала снимать. Папа смотрел за ребенком, и была нянечка, и бабушка приехала. Была очень такая сложная ситуация, но все возможно.
Про потерянные таланты я бы хотела поговорить немного. Вот эти бы таланты, вот это бы стремление, да как-то вот в правильной атмосфере. У вас не складывалось такое впечатление в гаражах?
Мне как Вернер Герцог, он сказал, я как посмотрел в душу России. Для меня эти мои все персонажи были очень любимыми персонажами. Они очень талантливы. Интеллектуально они между собой в гараже обсуждали гаражи. И они говорили, что вот там Стив Джобс, вот там тот начинал в гараже, и смотри, где он сейчас. А у нас типа вот начал в гараже и остался в гараже. Тебе только надо за границу выехать, чтобы с кем-то стать, а здесь ты останешься все время в гараже и будешь только моральным человеком, пока ты остаешься в гараже.
Скажите мне, пожалуйста, я очень хочу знать реакцию вашу, когда первый раз вы узнали про мужчину, который прорыл гараж в 5 уровней под землю.
Мне кто-то говорит, что есть гараж, который прорыл человек в течение 30 лет 5 уровней, 5 этажей вниз. Как бункер. И залил это все бетоном. И я искала этого человека. Я про него слышала. Никто точно не знал, где он находится, где его гараж, где это подземелье. И я как бы спрашивая его искала, потому что я поняла, что это, может быть, это сердце этого кино. Этот гараж — это сверхзадача, и это не по силам человеку. И то, что он там делал, это сумасшедшая идея. Это как котлован. Наша русская история, да? Копал, а сам не знал для чего. Вот. Также и Виктор. Копал и не знал для чего. Когда я искала вот этот гараж, я нашла Сергея, который болен Паркинсоном, я зашла к нему в гараж и подумала, что это за человек, он же сумасшедший. А оказалось, что он просто очень сильно болен и очень талантлив.
И тогда я поняла, что они друзья, и Сергей мне тоже показал Павла, который делал иконы. И оно как бы все сошлось. И это друзья, они живут в одном кооперативе, и они между собой общаются, а это как бы хорошо, для что это единая местность, одно поселение, один рудник, который принадлежит олигарху, одна церковь, которая принадлежит папу, который кормится от олигарха. В общем, это все как бы совместилось в одно кино.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.